тем, кто высказывал ей сочувствие, она отвечала безмятежной улыбкой. «Не тревожьтесь», — говорила она им, — «королевы у меня на побегушках». Соседки, предложившие ей зажечь заговоренные свечи перед портретом утраченного любовника, она сказала уверенно и загадочно: «Единственная свеча, из-за которой он вернется, горит не угасая». Как она и предполагала, Аурелиано II появился в ее доме, лишь только отошел медовый месяц. С ним были его всегдашние приятели и бродячий фотограф, а также платье и запачканная кровью горностаевая мантия, в которой Фернанда нарядилась, отправляясь на карнавал. Под шум веселой пирушки Аурелиано II заставил Петру Котес одеться королевой, провозгласил ее единственной и пожизненной владычицей Мадагаскара, приказал сфотографировать и раздал фотографии своим друзьям. Петра Котес не только сразу же согласилась принять участие в этой игре, но в глубине души почувствовала жалость к своему любовнику, решив, что он, видимо, немало натерпелся, если придумал такой необычный способ примирения. В 7 часов вечера, так и оставшись в наряде королевы, она приняла Аурелиано II у себя в постели. Он не был женат еще и 2 месяцев, но Петра Котес сразу заметила, что дела на супружеском ложе идут неважно, и испытала сладкое удовлетворение от сознания свершившейся мести. Однако через 2 дня, когда Аурелиано II, не осмелившись явиться лично, прислал к ней посредника оговорить условия, на которых они расстанутся, Петра Котес поняла, что ей потребуется больше терпения, чем она предполагала, потому что ее любовник, похоже, собирается принести себя в жертву внешним приличиям. Но даже и тут Петра Котес не изменила своему спокойствию. Безропотность, с которой она шла навстречу желанию Аурелиано II, лишь подтвердила сложившееся у всех представление о ней как о бедной, достойной сочувствия женщине. В память о любимом у нее осталась только пара лаковых ботинок. В них, по его собственным словам, он хотел бы лежать в гробу. Петра Котес обернула ботинки тряпками, уложила в сундук и приготовилась терпеливо ждать, не поддаваясь отчаянию. «Рано или поздно он должен прийти», — сказала она себе, — «хотя бы для того, чтобы надеть эти ботинки». Ей не пришлось дожидаться так долго, как она думала. По правде говоря, Аурелиано II уже в первую брачную ночь понял, что вернется к Петре Котес значительно раньше, чем возникнет необходимость надеть лаковые ботинки. Дело в том, что Фернанда оказалась женщиной не от мира сего. Она родилась и выросла за 1000 километров от моря, в мрачном городе, на каменных улочках которого в те ночи, когда бродят привидения, еще можно было слышать, как стучат колеса призрачных карет, уносящих призраки вице-королей. Каждый вечер в 6 часов с 32 колоколен этого города раздавался унылый погребальный звон. Старинный дом колониальной постройки, облицованный надгробными плитами, никогда не заглядывало солнце. От кронки парисов на дворе, от сочащихся сыростью аркад тубероз в саду, от выцветших штор в спальнях веяло мертвенным покоем. Из внешнего мира к Фернанде, вплоть до самого ее отрочества, не доносилось ничего, кроме меланхолических звуков пианино, раздававшихся в соседнем доме, где кто-то год за годом изо дня в день добровольно лишал себя удовольствия поспать в часы сиесты. Сидя у постели больной матери, лицо которой от пыльного света витражей казалось зелено-желтым, она слушала методические, упорные, наводящие тоску гаммы и думала, что эта музыка звучит где-то там, в далеком мире, пока она изнуряет себя здесь, сплетая погребальные венки. Мать, покрытая испариной после очередного приступа лихорадки, рассказывала ей о блестящем прошлом их рода. Совсем еще ребенком, в одной из лунных ночей, Фернанда увидела, как через сад прошла к часовне прекрасная женщина в белом. Это мимолетное видение особенно взволновало девочку, потому что у нее внезапно возникло чувство своего полного сходства с незнакомкой, словно то была она сама, но лишь 20 лет спустя. «Это твоя прабабка, королева», — объяснила ей мать, перемежая свои слова кашлем. Она умерла потому, что, срезая в саду туберозы, отравилась их запахом. Через много лет, когда Фернанда снова стала ощущать свое сходство с прабабкой, она усомнилась, в самом ли деле та являлась ей в детстве, но мать побронила девушку за неверие. «Наше богатство и могущество неизмеримы, — сказала мать, — придет день, и ты станешь королевой». Фернанда поверила ее словам, хотя дома на длинной, покрытой тонкой скатертью и уставленный серебром стол ей подавали обычно только чашечку шоколада на воде и одно печенье. Она грезила о легендарном королевстве до самого дня свадьбы, несмотря на то, что ее отец, Дон Фернандо, вынужден был заложить дом, чтобы купить ей приданое. Эти мечты не были порождены ни наивностью, ни манией величия. Просто девушку так воспитали. С тех пор, как Фернанда помнила себя, она всегда ходила на золотой горшок с фамильным гербом. Когда ей исполнилось 12 лет, и она в первый раз покинула дом, чтобы отправиться в монастырскую школу, ее усадили в экипаж, а ехать надо было всего 2 квартала. Подруги ее по классу удивлялись, что новенькая сидит в стороне от них, на стуле с очень высокой спинкой, и не присоединяется к ним даже во время перемен. «Она не такая, как вы», — объясняли им монахини. «Она будет королевой». Подруги поверили в это, потому что уже тогда Фернанда была самой красивой, благородной, скромной девицей из всех, каких они видели в своей жизни. Прошло 8 лет, и, научившись писать стихи по латыни, играть на клавикордах, беседовать о соколиной охоте с кабальеро и об апологетике с архиепископом, обсуждать государственные дела с иностранными правителями, а дела божественные с папой, она возвратилась под родительский кров и снова взялась за плетение погребальных венков. Апологетика — часть теологии, имеющая целью доказать совершенство и истинность христианской религии. Примечание переводчиков —